Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот мы с вами уже и разменяли Новый год. И он уже новый, но уже не совсем. Даже есть такое понятие, как «встретили мы старый Новый год». Наверное, это только в России, в связи с этими двумя календарями, а может быть, где-то еще. Ну, одним словом, больше половины месяца уже Нового года мы с вами разменяли. Поэтому всех вас сердечно приветствую, тех, кто не слышал меня. Вот со всеми праздниками, и Рождеством Христовым, безусловно, и Новым годом, который наступил. И сегодня у нас еще один христианский достаточно большой праздник – это Крещение Христово. Крещение нашего Господа Иисуса Христа, и часто, я знаю, во многих поместных церквах устраивается крещение либо прямо в этот день, либо в ближайшее воскресенье, что мы планируем сделать в нашей поместной церкви, Тушинской Евангельской церкви. Поэтому всех приглашаем или можете смотреть трансляцию прямо с сайта t495.ru. То есть, если не сможете у нас быть, мало ли вы в другой стране, в другом городе, то можете нас посетить. Сейчас есть такая возможность сделать это прямо онлайн. Давно одна из самых первых московских церквей – это наша, которая начала вести подобные трансляции своих служений, поэтому можете всегда у нас там побывать. t495.ru, без пропуска. T маленькая, как Time, английская T. 495 – это Москва, ну, а RU – это Россия, так что вот у нас очень простой сайт, легко запоминающийся и легко… Можно найти там всех нас, и во что мы верим, и нашу жизнь, наше служение, всех служителей, проповеди. Ну, конечно, есть страничка в Ютубе, как сейчас у всех, очень многих принято так иметь там страничку, достаточно большой такой, я бы сказал, объем информации там хранится, поэтому, если вы хотите найти нас в Ютубе, то тоже Тушинская Евангельская Церковь в Ютубе. Вот так наберите в любой поисковой системе, там в Гугле, в Яндексе, где-то в какой-то другой еще, и легко увидите также наши все проповеди за, наверное, больше, чем 10 лет. Я уж не знаю, сколько там хранится, а может быть, даже и больше, я туда уже далеко в прошлое не заглядывал, хотя там можно листать. Обратите на это внимание. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, и я рад всех вас приветствовать в новом наступившем году. С Господом вперед! Вот вперед, и только к Его целям, и к Его ценностям. Это наше с вами призвание, это высокое предопределение. Не побоюсь этих всех высокопарных слов, которые часто звучат в разном, конечно, упоминание, но, тем не менее, каждый из нас, наверное, призван к тому, чтобы понять свое предназначение в этом мире. И первое, конечно же, это спасти нашу бессмертную душу. Ну, а если ты ее уже спас и пребываешь во Христе, кто имеет Сына Божий, тот имеет жизнь вечную. Напомню, такое написано в Евангелии, в послании Иоанна. Имейте в виду, вот имеющий Сына Божия, это значит уже здесь, на этой земле, не там где-то в вечности, как говорят, за гробовой доской будет это определяться. Нет, не отдавайте это на откуп непонятным верованиям, непонятным убеждениям, вообще, я не знаю даже, откуда они взялись. Да, мы скромно говорим о себе, да, мы понимаем, что мы несовершенные люди, но Он одним своим приношением, послание к евреям, 10 глава, 14 стих, навсегда сделал совершенными в глазах святого-то Бога, послушайте, это очень мощно звучит, совершенными, кого? Освящаемых. Мы еще в процессе освящения. Наше новое естество стремится к этому освящению, мы теперь новые в нем. И вот эту новизну Он принес нам Духом Святым. И имеющий Сына Божия, Он, только Он, вот любой из нас, кто может просто сердцем воспринять вот эту жертву, которая была 2000 лет назад, и открыть навстречу Господу, который живой Господь, который воскрес, который смерть победил, и сказать: Господи, прости меня, грешника, и войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Я отдаю полностью ее тебе. Вот так произошло в моей жизни. Знаете, это настал самый счастливый момент, и с того времени это счастье не прекращается, и оно еще будет больше в вечности, я в этом уверен, если апостол Павел говорит вот тут очень важную фразу: сохраним вот это начатое до конца. Очень важно сохранять верность. Поэтому слово «вера», оно как бы делится на верознание, которое мы обретаем. Ну, такой веры не спасается, и бесы так веруют, написано, и трепещут. Они знают, что Бог есть. Потом оно как бы выходит на новый уровень, как Господь сказал ученикам: «Имейте веру Божью». Когда мы начинаем вот так, верившись Богу, полностью отдаем свою жизнь – вот это уже настоящая Божья или христианская вера. И дальше это слово обретает особое свойство, особое качество, когда мы доверяем Богу каждый день на протяжении всей нашей жизни. Появляется еще одно очень важное слово с корнем веры, да, это верность. Верность Богу, верность в доверии Ему каждый день. Ну, вот кратенько не планировал, но Господь так повел. Может быть, для кого-то это было важно услышать. Поэтому Христова вера, она одна. Да, люди, вот так получилось, создали конфессии, и тоже там были и политические мотивы, и разные другие, и, конечно же, попытка защитить христианскую церковь от неверных учений, безусловно. Но все-таки мне больше по сердцу подходит выражение – в главном, то есть в Иисусе Христе, мы едины. Главным единством. И Слово Божие, как Его Слово, как Его откровение для любой души, вне зависимости от пола, от расы, от национальности. В главном единством. Во второстепенном, а второстепенное возможно, и апостол Павел об этом нам напоминает, он говорит, что должны быть у вас разномыслия. Разномыслия – это, ну, по-разному люди даже из-за своего духовного возраста иногда воспринимают эту истину, потом эта истина очень глубокая. И когда мы ее изучаем, то мы все глубже и глубже погружаемся в нее. И вот как люди, ныряльщики за жемчугом, ныряют глубже в океан, у них больше шансов набрать там жемчуга, да, вот этих драгоценностей, так и любой человек. Он может сначала питаться молоком, простыми истинами, которые уже спасительны. Но чем глубже он ныряет в это слово, тем больше ему открывается. В общем, о чем молюсь каждый день и стараюсь в этом двигаться. И, кстати, вы мне в этом помогаете. Когда-то Господь призвал меня вот в эту передачу. Я здесь волонтер, уже тружусь 25 лет. В этом году будет 26, скоро вот весной. И знаете, я заметил, когда ты откликаешься на вот этот призыв Божий, он не так часто, может быть, звучит, но в главных моментах жизни он обязательно поговорит с тобой. Если ты его дитя, если ты принял его когда-то всем сердцем, он не даст тебе пройти, опять же, возвращаюсь к мысли о призвании и предопределении. Бог в Иисусе Христе предопределил нас на добрые его дела. И поэтому мы несем эту благую весть всей своей жизнью, своим бытом, своим, ну не знаю, всем словом, действиями, потому что мы стали Его. Вот эта новая натура, она в нас стремится к Нему, она ищет Божьего, она радуется. Это не какой-то, знаете, сухой фарисейство, фанатизм, непонятная религия, нет, это жизнь, это сама жизнь. Поэтому, дорогой друг, вот такое тебе послание прямо в начале года. Если ты еще не принял Христа, да, это не просто бывает. Да, здесь очень серьезный жизненный выбор. Но а что еще выбирать в этой жизни? Ну, если еще не все перепробовал, ну, грех – опасная штука. Помните, как блудный сын, он докатился до свиного корыта, а мог бы там и сгинуть в той далекой стране, размотав все наследие отца своего. Мог бы ведь и, как многие, наверное, подобные ему, там где-то от голода, ведь там в стране настал голод, и ему не давали пищи. В общем, это все образы. Вспомни твоего небесного Отца, вспомни, кто подарил тебе жизнь, вспомни, кто дал тебе бессмертие души, Вспомни, который сына своего не пощадил, отдал за тебя, чтобы вернуть тебя туда, на небеса, в вечность с ним. Поэтому, дорогие друзья, вот в эти праздничные дни Богоявления, когда мы отмечали и Рождество, приход Господа нашего в этот мир, и вот сегодня отмечаем его выход на открытое, такое осознанное, осмысленное, такое, я бы сказал, ну, общественное, как мы сказали бы сегодня, служение, мы вспоминаем о завете. О том завете, в который мы кто-то вступал, кто-то нет. Я очень скептически отношусь вот к таким народным традициям, которые рождаются. Да, слава Богу, и сам закаляюсь, и знаю, что такое футбол, побегать на морозе там или в хоккей, и почти что в одной футболочке и так далее. Кто-то даже окунается, но я не моржевал, по крайней мере, но обливался водой, и такое детство у меня проходило. Мама у меня такой натуропат, и она увлекалась разными такими системами оздоровления организма, травами там, и она предлагала, мы с сестренкой, я помню, выходили на снежок и прям обливались конкретно. Может быть, это и дает, конечно же, безусловно, только внимание всегда. Внимание, есть врачебные предупреждения. Они не случайно изучают тоже организм. Каждый организм индивидуален. Поэтому вот так делать, как все, не всем полезно. И тем более, что это народная какая-то традиция. Ну, народная, не знаю, что вот бодрый дух, вот мы такие там россияне, кто-то сибиряки, говорят, да, вот, ну, это слава Богу, если у человека есть такая возможность окунуться в прорубь, но главное, чтобы это не превращалось в традицию, которая паразитирует на празднике Христова крещения. Сейчас объясню, такой термин не случайно резко применяю, потому что иногда даже в христианство приходит какие-то языческие традиции. И они начинались тоже так вот, ну, может быть, не совсем серьезно, но вспоминаем праздник. И, кстати, это не только в наше христианство, и в католическое, вот даже тот же праздник всех святых, вы, наверное, слышали про такой праздник, недавно осенью мы праздновали, кто-то праздновал его там на Западе, а он превратился в день всякой темной силы. Вот если вы изучали, что такое Хэллоуин, это вот холи, да, это святой, вот. Уин – это дух святой, это веяние Святого Духа, это вообще праздник святых. И вот как это превращается, когда люди забывают Библию, ее не открывают, не читают, то любой праздник можно легко исказить и превратить вот просто вообще в отрицательное даже, что-то противоположное святому. Ну, это очень ярко видно на этом празднике. Ну, и, в общем, я смотрю, как рождается. Слава Богу, что сейчас в новостях везде стали уже предупреждать и говорить, что не надо каждый год это делать, потому что если ты в крещение идешь, вот как святое водное крещение, это завет один раз и на всю жизнь. Читайте Священное Писание. Один Господь, одна вера, одно крещение, не многократно каждый год, одно, послание к Ефесянам, читайте. Поэтому мы с вами можем иметь омовение, пожалуйста, оно было распространено и до сих пор действует в иудеи, в людях разных религий, есть вот нормальная гигиена, мы этим занимаемся. Но придавать этому какое-то большее значение, причем смыслы, которых совсем нет в Писании, опасно. Поэтому пусть Бог вас благословит, чтобы вы правильно понимали. Еще раз, лучше придите в храм, побудьте на службе и задумайтесь, а у вас есть крещение? Вы крещены? Может быть, вас кто-то крестил в детстве, и вы даже не сохранили память об этом крещении. Вас не воспитывали крестные, которые должны были воспитывать в духе христианском, чтобы вы хотя бы даже уже мальчиком, девочкой или там подростком прочитали весь Новый Завет. Если этого не было, восполните лучше, вспомните вот сегодняшний праздник и восполните вот эти белые пятна, недостающие. Ведь человек спасается верой во Христа, а вера от слышания Божьего Слова. Вот почему эту книгу, хотя она такая толстая, ну начните хотя бы с Нового Завета, с Евангелия от Иоанна, мы сегодня об этом тоже вспомним, не только нужно читать, это жизненно необходимо, это жизнь для нашего внутреннего человека. Пусть Господь нас благословит. Ну, спасибо за то, что многие из вас уже выучили, как присылать нам вопросы. И с нами, как обычно, Оля. Спасибо за ее труд. Ирина, Ян и все наши работники Теос Медиа, которые обеспечивают в том числе и сегодняшнюю программу. Я скажу, как легко можно будет сделать для всех тех, кто, может быть, впервые подключился к нам или никогда не писал нам. В принципе, если вы слушаете нас через интернет, в любой точке мира, можно эту программу, правда, по московскому времени в прямом эфире слушать, а уже в записи потом вот завтра, в субботу, утром, по-моему, в 7 часов, опять же, утра по московскому времени она звучит, повторяется. Пожалуйста, имейте это в виду. Если вы прямо сейчас хотите написать ваш вопрос, вот там внизу экрана вы можете найти «Написать в эфир». Там всего лишь, по-моему, надо заполнить три таких вот важных строчки. Первое – это ваше имя, ваш электронный адрес, и переслать, соответственно, потом ваш вопрос. Сформулируйте ваш вопрос буквально в 3-4 строчках, ну, может быть, в 5, ну, может быть, максимум в 7 предложениях, чтобы я вас понял, потому что сложно читать большие очень вопросы, большие письма буквально от вас. Наверное, это формат будет другой программы, которая, может быть, вскоре появится, да благословит нас Бог. Расширяем, так сказать, онлайн-вещание в интернете, такая возможность появляется. Поэтому вот обратите внимание, внизу нажмите облачко, там иногда бывают три точечки, иногда не бывает, и написано, иногда надпись «Написать в эфир». Нажмите прямо на этот значок, откроется табличка, ваше имя, ваш электронный адрес, чтобы пересылать, это важно, и дальше кратко ваш вопрос. Ваш вопрос и ваши вопросы прям нажмите там «Отослать», они попадают к нам на сайт Теос Медиа, и Оля пересылает их мне, потому что, как вы поняли, я опять вещаю из дома, уже я привык что-то к своему домашнему уюту, но это, конечно, экономия времени, у нас тут снегопады, и вы знаете, сегодня всю ночь снегопад шел и еще намечается. В общем, пробки на дорогах такие, что 9 и даже 10 баллов. Поэтому спасибо и слава Богу, и спасибо людям, которые изобрели все вот эти изобретения, которыми мы сегодня так легко пользуемся. Я помню свое детство, когда никакого интернета, никаких мобильных телефонов, и потом в 90-е стали такие трубки появляться только у самых, наверное, таких богатых, как новых русских мы их называли. Ну вот, а сейчас, смотрите, у нас в кармане, в кармашике буквально у каждого почти что смартфон, это компьютер на ладошке, это возможность выхода в мировую сеть. Кстати, будьте осторожны, там можно и как в болоте утонуть, поэтому всегда с молитвой это делайте, даже несмотря на то, что вы наверняка участвуете в многих чатах. Так вот, стать участником чата, теперь я перехожу к тому, как можно мне прислать через WhatsApp или Telegram, вот сугубо мне прям ваш вопрос. Такая возможность, или, как говорят сейчас, опция тоже существует. Запишите номер моего телефона, +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее, кто бросился уже что-то писать. +7 – это Россия, Российская Федерация, да? Международный код, как мы сейчас говорим. +7 926, ну, это у меня по-прежнему мегафон, вот, он у меня не менялся за все эти уже больше 15 лет. А, какой уже, 20, наверное, да, больше 20 лет. +7 926 211 56 97, 211 56 97. Вот, и вот ваши вопросики вы можете присылать прямо вот сейчас в рабочем порядке, вот прямо в этот час, где бы вы нас ни слушали, буду стараться на все на них с Божьей помощью и с Библией в руках, и в сердце, и перед глазами, у меня тут и компьютеры приготовлены, постараюсь на них ответить, да благословит нас Господь. Вот присылает Александр вопрос, почему Христос не мог творить чудеса еще в детстве? Например, из-за него погибло 19 тысяч младенцев, уничтоженных Иродом. Они-то пойдут в рай после суда. Сейчас еще эти души ждут своего попадание в рай, не слишком ли большая цена? Нет, Александр, они точно попали уже в рай. Когда мы говорим про будущую жизнь, она по-другому течет, с другой скоростью, чем наша. Вот сравните такое библейское выражение. У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Вот когда мы засыпаем, я приводил многократно этот пример, вы не можете мерить время, оно у вас иначе течет. И вам иногда даже кажется, со мной это было многократно, особенно когда я на большом заводе работал, там сильно уставал. Вот как только голову к подушке прислонил, и вроде уже проснулся, вроде бы 10 минут максимум прошло, а может быть даже меньше. Почему мы так чувствуем время? Не случайно иногда смерть сравнивается со сном, потому что человек переходит в другое измерение времени. Поэтому это что касается их судьбы. Для них уже все произошло. Но Христос взял дитя, когда-то приносили ему детей, то есть младенца, на руки и сказал, их есть Царство Небесное. Вот для усиления я добавлю такое слово. Их уже есть Царство Небесное. Они уже в нем. Поэтому ни одно дитя не пойдет в ад. Это предопределение Божье. Вот он Христа отдал своего сына, и за их несовершенство и грехи, да, есть такая фраза, во грехе меня мать родила, вот за эти грехи неосознанные, неосмысленные, Господь не взыщет с младенцев. Они будут в другом немножко качестве на небесах, они не войдут в число Христовой Церкви, но будут в числе огромного сонна, да, сон – это старое русское слово, огромное количество, тьмы тем сон, да, спасенных. Поэтому здесь Господь, Он принес спасение для всех землян. И этим спасением, Александр, и вы можете воспользоваться. И вот в этом будет довершена Божья справедливость. Он дал вам право выбирать, Он за вас этого выбора не делает. То зло, которое творят люди, Он как бы попускает им это делать. Но есть своя логика греха. Но есть среди тех, кто сегодня во зле, в этом мире, который лежит во зле, выбирают путь правды, путь Божий, путь истины Его, путь света, путь добра и путь вообще связи с Ним. А связь с Ним только возможна через Христа. Поэтому нет такой силы, способной нас отнять у Господа. Об этом говорит Священное Писание, послание к римлянам. Ни смерть, ни ад, ни начало, ни конец, ни будущее, никакие силы, там все перечислены, не могут отнять нас у Христа. Поэтому у вас есть прекрасная возможность самому войти свободой воли в это царство уже здесь, на этой земле. Оно внутри нас, в сердцах наших есть, в эти открытые взаимоотношения с Богом, попросив, конечно, за прощение за все свои грехи, и таким образом спастись. И вот то же самое Господь дает для всех людей, но Он не отбирает выбор у человека. Если бы Христос вмешивался с самого момента еще грехопадения, то, наверное, бы и не умножился бы так грех на земле. Но вот это то, что Господь предоставил человеку право выбирать. Он говорит, вот путь благословения, вот путь проклятия, вот путь жизни, а вот путь смерти. Избери жизнь. Вот Он всячески, давая нам жизнь, дает еще и право избрать эту жизнь, подтвердить. Знаете, как сейчас сегодня в компьютерах иногда переспрашивают, значит, стереть, подтвердить или наоборот – обрести вечную жизнь, и там такая заставочка, я видел, христианская, подтвердить, да, я лично подтверждаю, Господи, Ты за меня пострадал, я хочу быть с Тобой. Вот, ну, несовершенный я, уже вот наследие у меня несовершенное, все, от Адама и Евы, но Ты победил это на кресте, Ты сказал, совершилось, и подарил людям новый шанс. Я хочу им воспользоваться, Господь, вот я. Кстати, это произошло около станка там на Зиле, в цехе МСК-3, кто там работал, всем привет. Не только в цехе МСК-3, но и, конечно, в автузе учился, так что, может быть, кто-то меня слушает. Дальше пойдем по вопросам. Гена, Геннадий задает вопрос, но как ваша объективная мораль работает для того, кто не верит? Объективная мораль работает тогда, когда я рассказываю, вот 25 лет здесь на этой в этой программе о том, как уверовать. Да, вот объективная мораль, она дать шанс людям. дать шанс. Поэтому Христос сказал, уходя с земли, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я заповедовал вам. Вот тут и начинает действовать объективная мораль. Если я христианин, я не могу не рассказывать. И Господь всегда позаботится по мере дарований, по мере талантов человека, потому что, ну вот Господь мне дал особый дар речи. Я был не речист. Честно вам скажу, трояк по русскому до 8 класса был. А вот Господь дал благословение, и, конечно, я над этим тоже стал трудиться. Это не только вот с благодати с небес, с понедельника проснулся и сразу вот правильно так и красиво так по-русски заговорил. Нет, но это ради Него, это ради Его дела. И поэтому сегодня эта волна распространяется, правда, до края земли, везде, где есть интернет, могут слушать и эту программу, и подобную. И есть христианские церкви. Так что все уравновешивается, Геннадий. И вы сейчас слушаете меня. Это как раз очень морально и очень нравственно. Главное – выбор правильно сделать вам самостоятельно. Благослови вас Господь. Задает еще вопрос Сергей. Скажите, если Бог знает, какой выбор сделает человек, и что по-другому он не поступит, то не является ли это доказательством того, что у человека нет выбора? Ведь ничто не может изменить его выбор. Сергей, очень глубокомысленный философский вопрос. Спасибо вам за него. Многократно, еще с детства, я рассказывал вам, как в 5 лет я пытался ответить на этот вопрос. Удивительно, но даже вот в таком возрасте уже мы все начинаем задумываться. Но я воспитывался в христианской среде, по сути, в христианской семье, и поэтому у меня возникал такой вопрос. Кратко на него отвечу, потому что есть еще масса вопросов. Вот так. Задумайтесь, еще раз переслушайте эту программу. Своим всезнанием Бог не мешает нам делать наш собственный выбор. Да, Бог знает про наш выбор. Нам трудно это уложить вот в одно понимание. Мы-то думаем, что если мы знаем, то мы и предопределяем, и влияем. Нет, он влияет, чтобы мы выбрали его. Конечно, влияет. И об этом я только что отвечал предыдущему вопрошающему. Да? Вот, морально ли это спастись и молчать? Это аморально. И поэтому любой спасенный, он говорит своим родственникам, близким, его иногда не понимают. Но потом до людей доходит, и они говорят, какие же мы были непонятливы. Ну что же такое, как будто кто-то нам мешал, а ведь правда мешает, поэтому обязательно молитесь за ваших родственников. Каждая ваша молитва, как капелька, очень важна в деле благовестия. Каждый день молитесь за благовестников. Поэтому его все знания про наши все выборы не мешает, не вмешивается и не забирает у нас этого выбора. Ну, я рассказывал, раз уж про 5 лет вспомнил, в лесу, помню, иду, тропинка раздваивается, вот буквой «В», да, вот, и я так иду и думаю, я знаю, потому что Бог, мне мама говорила, что Он всезнающий, вот, Он знает даже наперед, как я буду действовать, но я-то сейчас буду выбирать, поэтому я пойду по правой тропинке, пойду, а вот я перескочил на левую. А, вот типа тут я Божье, как бы все знания как бы и обошел. Вот, вот я так поскакал. А нет, теперь я опять вернусь на правую, а потом опять на левую. И вот я так поскакал, и вдруг мне буквально от Господа приходит мысль. Бог знал, что я буду скакать, и я так смирился с его всезнанием и пошел. Мне никто не мешал вот просто пойти по этой тропинке или вот так поскакать и даже поменять тропинку, никто не мешал. Но потом я понял, вдруг осознал, что вот именно все это Бог знал, что я буду делать. Ну, подумайте об этом, Сергей, и все в ваших руках. Бог не делает из нас биороботов, поэтому Он не запрограммировал кого-то на зло, кого-то на добро. Он хотел бы, смотрите, как послание Тимофея, 2 глава написано, «Бог не желает смерти грешников», а мы все грешники, «но желает, чтобы все, то есть все мы грешники, спаслись, и у него достаточно как бы крови Христа, вот этого важнейшего средства, обеспечивающего это спасение». Достаточно, друзья. Поэтому ни одному, никто не придет на суд пред Богом и скажет, а мне не хватило. А мне твоей крови, вот сына твоего не хватило, и я не мог спастись. Вот хотел, но не смог, мне не хватило. Поэтому Кровь Христа можно представить как средство, обеспечивающее это спасение, потому что она смывает человека все, и человек становится свят в глазах Бога. Это очень важно. Помните, я уже привел вам эту цитату из Евреев, 10 глава, 14 стих. Геннадий еще задает вопрос, морально ли Всеблагому вечно мучить ребенка за его осознанный выбор Аллаха? Эксклюзивность монотеистов делит на своих и чужих. Кто не хочет на праздник Бога, из вашей аналогии нужно наказать, но зачем? Нет, ну это не моя аналогия, Геннадий, это ваш домысел. Вы домысливаете мои слова. Я знаю очень многих мусульман, которые сегодня выбирают путь Исы. И они верят в Аллаха. Аллах – это по-восточному Элохим или Бог. На восточных языках. Также год и на английском, и на немецком одно и то же слово. Год – это вот англосакские такие языки, да, вот такая группа языков. Поэтому это тот же Бог. И правильно вы заметили, монотеист, моно – это один, теос – это Бог. Монотеистические религии – это там, где люди верят в единого, в одного Бога. Поэтому это не язычество многобожие, это не какие-то божества непонятные там, ну, Древней Греции, Олимпа или там римских или других верований. Это тот Бог, которого люди верят. И никаких мучений у них не будет. Даже если они не услышали о том Христе, который несет им спасение и возможность войти в Христову Церковь, они могут быть спасенными, если они поступали по совести. Об этом мы тоже вспоминали, буквально на прошлом эфире я вспоминал. Поэтому все у Бога справедливо, честно, и Он всей душой к спасению, а не к мучению своего творения. Татьяна задает вопрос. Здравствуйте, можно ли есть пищу, которую прокляли? Или лучше выбросить? Может что-то почитать? А, не понял, может. Кто? Ну ладно, может. А, может что-то почитать? Проклятие звучало так. Будь неладен этот салат. В общем, я готовила салат и делала его долго, и не давала на кухне курить, пока я не закончу и не выйду из кухни. Выбрасывать эту еду тоже грех. Татьяна, хороший, очень хороший вопрос вы задали. Когда человек убежден, что Господь с ним, он живет под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, и ничто не приключится ему, 90-й псалом, живые помощи. И это не просто, вот знаете, какая-то непонятная религия, это законы жизни. А еще в книге притч написано так, незаслуженное проклятие не сбудется. Иногда проклятие люди посылают из-за своей прихоти. Человеку хотелось курить вот во время, во-первых, где запрещено курить в помещениях жилых, это однозначно. Вот. Ну, может быть, коммунальное жилье, люди нарушают сами закон, и кого-то посылают за то, что вот, ну, понятно, столкновение происходит, как на любой, наверное, кухне коммунальной, бывает такое. Поэтому, если вы с Богом, ничего не бойтесь. Благословите салат, еще угостите вот этого человека, который вас пытался проклинать, или ваш салат. А вы его и угостите этим салатиком. Вы скажете, а я тебя благословенным. Ты проклял его, а благословение в сотни, тысяч раз сильнее. Я сейчас благословлю салатик. И ты курить перестанешь, и ты будешь благословен, и ворчать перестанешь, и многое что изменится в твоей жизни. И посмотрите, он как черт от ладана, иногда люди убегают, потому что жизнь не хотят менять, свою греховную. Вот эти проклятия греховные, они противоестественны для человека. Они неестественны, потому что нас создал Бог, а не дьявол нас создал. Поэтому благословите этот салат и кушайте с миром в сердце. Если же, внимание, оговорочку сделаю, вы не уверены в Боге, вы никогда не молитесь за пищу, вы делаете первые шаги, и у вас что-то такое внутри скребет, вот что-то вот вы как-то так плохо себя чувствуете, но как-то не хотите его уже есть, ну, тогда выкиньте, да. Но на самом деле я вам желал бы вырасти в этом вопросе, чтобы вы были защищены полностью Богом и от видимых, и слышимых, и невидимых, и неслышимых проклятий, которых очень много в мире. И мы, когда приходим за едой, мы не знаем, с каким сердцем там человек нашинковывал эту там колбасу для салата и потом вакуумную оболочку. Может, у него плохо было в семье, и он все проклинал. И работу, на которой он работает, и эту колбасу, которая ему надоела. Там на конвейере они тоже работают. Я на конвейере работал, я знаю, что такое конвейер. Мы не знаем. И поэтому, когда мы молимся за пищу, мы благословляем и перечеркиваем все проклятия. Вот. Поэтому, во-первых, незаслуженное проклятие не сбудется, как ласточка, как воробей, спорхнет и улетит. А иногда и возвратится к тому, кто это сделал. Поэтому, друзья, не проклинайте, Христос сказал, не проклинайте ваших гонителей, врагов, но благословляйте. Благословлять – это наша вот такая новая жизненная позиция. Это в буквальном смысле наша новая участь. Это наше призвание распространять благословение. Среди огромного количества мата, который вокруг нас, мы призваны благословлять. Благословлять и этим благословением покрывать огромное количество проклятий, которые есть в этом мире. Вот интересное имя Юс. Апостолы были евреями, а значит, монотеистами. Как они могли верить в Иисуса, как в Бога? Ну вот так, как написано в Священном Писании. Апостолы, они же все были воспитанниками иудаизма. Сам Христос в разговоре с Самарянкой в 4 главе говорит: спасение от иудеев. Как бы мы сегодня ни относились к иудаизму, но спасение – это вышло, колыбель христианства было в иудаизме или в обетованиях, которые Господь дал еще Аврааму. Вообще он назван отцом всех народов, не только иудеев. Но Богу нужно было через иудеев провести род тех, которые чтили его через все поколения. 1500, там больше лет до времен Христа, чтобы Христос пришел в этот мир через чадородие, и чтобы он спас весь мир. Нужно было этот род сохранить, верных ему в каждом роде. Посмотрите, как происходило с другими религиями. И сейчас иногда происходит. 2-3 поколения прошло, и люди уже забыли про учение своих отцов, они еще туда не вникают. И так вот по инерции идут, я их спрашиваю: ну вы как? А они говорят: мы этнические, допустим, христиане, да? А мы этнические мусульмане, а мы вообще этнические язычники. И новое что-то придумывают, поэтому появилось new, так сказать, такой, с такой прибавкой нео, да, неоязычество, нео там. Потому что люди, им свойственно творчество, но они не удосужились просто даже вникнуть в учение своих дедов и отцов. Ну, взять уже Библию так же, как деды взяли, с уважением, с молитвой, почитать, вникнуть. Вот тогда ты преемник твоих традиций, твоих там с уважением дедов и прадедов. Поэтому вот нужно было сохранить эту преемственность, чтобы Христос пришел из рода Авраамова, Исаака, Иакова. И вот таким образом появляется народ, Богом избранный, которому Господь тоже дал спасение. И поэтому во Христе теперь нет иудея и эллина, а эллина – это эллинийский мир, это весь языческий мир. Но все во Христе, все во Христе одно. Вот, поэтому… Да, конечно, они были монотеистами и читали Слово Божие. В нем было написано, что сам Господь… Смотрите, Исаия пророк, если вы никогда не читали, откройте те писания, которые писались еще за 600 лет до рождения Христа. Исаия пророк писал за 600 лет до рождения Христа. «Младенец дан нам, владычество на раменах его». На плечах, да, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Ну, прочитайте и вдумайтесь хотя бы в эту фразу. Кто же этот тогда младенец, если у него такие титулы? Он Отец вечности, он князь мира. Вот так верили в воплощение, все девы примет во чреве. Это я из 6 главы вам 9 стих процитировал. А есть 7 глава, там написано: вот вам знамение, все дева, дева не может родить без участия мужчины. На нее нашел Дух Святой. И вот вам знамение, она родит, она родит. Вот рождение от девы – это уже чудо, величайшее чудо из чудес. Вот таким образом придет в этот мир Спаситель. Эммануил ему имя будет, с нами Бог. То есть рассказывается прям сразу в этом имени, что Бог будет воплощен. И вторит, конечно, Новый Завет, послание Тимофею: Бог явился во плоти. Вот. Поэтому блаженный, ой, это не Августин, это, по-моему, фраза Афанасию Великому принадлежит: Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, чтобы мы не потеряли свой облик хотя бы человеческий, а вновь вернулись к нему. Вот, Гордон задает, вот Фримен, Гордон Фримен. Такое: благодаря пропаганде восприятие тех или иных событий в прошлом становится мифологичным. Как быть? то жизнь в СССР или в Великой Отечественной войне, можно ли сказать, что из-за некоторых когнитивных искажений восприятие Библии тоже стало мифологичным? Ну, хочу ответить вам, Гордон, что то, о чем вы говорите, опасно. Да, есть такая опасность. Она существует, ее нельзя недооценивать. Но существует вмешательство сверхъестественное Бога в восприятие Его истины. Потому что об этом Петр пишет в первой главе второго послания. Он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И никакое пророчество, он говорит, невозможно самому понять. Ну, я так своим языком. Описали его движим и Духом Святым, и он такой дает намек, как им пользоваться. Попросить у Духа Святого, у Христа, чтобы он очистил своей кровью, а Дух Святой разъяснил, что он написал. Вот это называется сверхъестественная часть. Да, есть душевная часть, искажение действительности, она существует, поэтому и пользуются люди вот для того, чтобы исказить ее. Но Библия, во-первых, она была написана, и она не изменялась за все эти 2000 лет, даже больше, 3500 уже сейчас лет, она не изменялась. И она хранится в тысячах и тысячах экземплярах, в разных, как оригиналы, в разных музеях таких, знаете, заказниках или как там их еще называют, мира. Поэтому это слово, оно уже написано. Его невозможно сейчас исправить во всех этих тысячах экземплярах. Даже если кто-то посягнет и захватит один из таких музеев, хранилищ, и там исправит. Ну, вот захочет так вот сделать. Ну, что он может сделать по сравнению сейчас с тысячами и миллионами, если не миллиардами экземпляров, которые уже распространились? Поэтому исправить Слово Божие уже невозможно. А вот поверить Ему, впустить Христа в сердце и попросить Его объяснить Его Слово глубже, вот так жизненно, это наше с вами призвание. Хорошо, друзья, движемся дальше, хотя время наше тоже быстро движется. Александр задает вопрос. И мусульмане, сам атеисты и мусульмане любят пример Санании и Сапфиры, чтобы подчеркнуть жесткость христианского Бога. Как ответить? Ответить, что мы не знаем. Мы не знаем, куда они попали. Мы не знаем, это правда. Другой вопрос – благодать и могущество той силы, с которой распространялась благодать для того, чтобы начать вот этот очаг, вот этот, как говорят, эпицентр распространения Слова Божия, и с какой силой Дух Святой присутствовал среди них, вот да, показало, что нельзя с Духом Святым так обращаться, что нельзя ему просто так вот, ну, наврать и как-то скрыть это от всех остальных. Наступила новая эра Духа Святого. И поэтому есть такая опасность. Мы не знаем, правда, до конца, если бы это было написано в Библии, я бы вам точно об этом сказал. Вот. Куда пошли они? Мы видим только факт их смерти. И факт, ведь смерть иногда прерывала что-то такое против Бога. Что шло против Бога, и была серьезной, допустим, помехой, Бог забирал жизнь у этих людей. Но куда они пошли, это уже вопрос немножко сложно теологически, но, по крайней мере, не в конце программы точно. Андрей Хлынов задает вопрос, есть ли примеры в современной церкви хулана Духа Святого? Да, есть. Конечно, есть. Я думаю, что я таких людей встречал в своей жизни, я вам уже рассказывал об этом. Один из них был, кстати, в храме кришнаитов. Когда я его позвал, когда я узнал, что он так знает Писание, так Библию, и я говорю, так а что ж ты здесь делаешь? Ну, давай, пошли туда. И вот он таким просто гробовым голосом сказал, мне обратно туда нету дороги. Вот, и я понял, из того, как я с ним общался, вот такое, знаете, такое вот восприятие в духе, ведь мы же духовные люди, мы воспринимаем как-то человека, вот такое серо-черно-коричневое что-то такое, вот что-то такое, вот безжизненное, вот безжизненное, вот да хоть бы росточек где-то зелененький, но это я в образах, конечно, но вы, наверное, поймете. Вот, безжизненное. И он так и говорил, как каким-то вообще заутробно гробовым голосом. Он как он, знаете, он как вот зомби показывает вот этих фильмах, вот он так общался. Мне как-то аж не по себе вот становилось. Поэтому думаю, что еще одного, может быть, человека, ну, там, под вопросом, но всегда это сложно сказать. Но одним из главных критериев, я многократно отвечаю на этот вопрос, чтобы вы не подумали, а вдруг я похулил или похулил Духа Святого. Во-первых, похулить Духа Святого может только тот, кто его лично познал. Не знает о нем, а познал его. Познал, это значит, в сердце принял. Ну да, и такое может быть. Человек может дойти до бесчувствия, как Лаодикийская церковь, думать, что он богат, разбогател, а он слеп, наг, нищ, беден. Вот почитайте послание, это же к церкви написано. Он может дойти. И дальше есть еще степени угашения Духа Святого. Ну, сначала не исполнение Духом Святым, угашение Духа Святого, оскорбление Духа Святого, огорчение, оскорбление и уже потом хула. Вот так вот. Поэтому имейте в виду, христианам это в первую очередь предупреждение. А люди, которые не познали Духа Святого, ну как они его могут лично оскорбить? Он в Иисусе Христе всех прощает. И все их матюки и проклятия, об этом я сегодня уже вам говорил. Поэтому пусть Бог вас благословит, но знайте, что это серьезно. Если тот, который освящает нас, тот, который дает нам вот этот просто, ну, вдохновение, по-другому я никак не скажу, это жизнь внутри вот меня, внутри каждого, таких, как я, много в каждой конфессии, среди православных наших братьев и католиков, как бы там к ним ни относились. Я встречал возрожденных людей, своих братьев и сестер по вере, вот, и лютеран, там, ну и баптистов, пятидесятников, вот уж я не говорю, огромную армию протестантскую, да, хотя мне это слово не очень нравится, мне больше нравится все-таки евангельская церковь, да, она есть в любой христианской церкви. И вообще Христова церковь, она одна. Поэтому пусть Бог вас благословит не воспринимать церковь, конфессию, вот ритуально, вот как-то религиозно-ритуально, а вас постарайтесь вникнуть в самую суть христианства. Вот с верой лично ко Христу обратитесь, и вы все узнаете, что любой из нас может узнать, потому что Дух Святой приходит, когда жертва Христа принесена за наши грехи персонально, лично каждого. Ну вот, и пару вопросиков у меня с того эфира еще было. От Татьяны вопрос к пятничному эфиру. Молитесь же, Матфея, 24 глава, пророчески Христос говорил так, чтобы не случилось бегство ваше зимой или субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились бы те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Понятно, что речь идет о 7 годах великой скорби. Если день субботний не святой и четвертая заповедь не имеет места, то зачем им молиться о субботе? Как именно вы, Андрей Юрьевич, думаете? Ну, всегда думал и думаю, что масштабы скорби, даже если она называется великая, здесь не написаны. Здесь написано для той земли, то есть конкретно для Иерусалима. Откуда им бежать-то? Когда увидите выше там по тексту, Иерусалим, окруженный языческими народами, мерзость запустения в храме. Да, все это иногда пророчески переносит на великую скорбь в другие дни, ну, которые будут. Да? Значит, наверное, и то имеет место быть, но я, конечно, сторонник того, что Господь заберет нас от великой скорби. Смотрите, мощное место, которое записано, опять же, в книге Откровения. Кстати, книга Откровения по-гречески – это апокалипсис. Я часто слышу, как апокалипсис употребляют в значении каких-то страшных событий в мире, а при этом говорят библейское слово «откровение». Ну, я не знаю, насколько они Откровения читали когда-то или открывали. Вот, наверное, всем, кто произносит слово «апокалипсис» в другом значении, что непонятно, что будет твориться на земле, нужно открыть апокалипсис и прочитать, как спастись вот в эти времена этих событий, да, которые описаны в книге «Апокалипсис». Вот, ну, Армагеддон иногда употребляют, может, это даже более справедливо по поводу военных действий и так далее. Так вот, там написано в 3 главе, 10 стих, «И как ты сохранил слово мое, так и я сберегу от тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». И там описано именно про всю землю. Придет такая великая скорбь, вот тут уже она на самом деле великая скорбь, не для Иерусалима, не для Иудеи, не для израильтян, а для всей земли, которой не было и не будет. Вот там так и описано. И вот для того, чтобы испытать живущих на земле. Вот там конкретно уже каждому это будет событие. А вот Господь сбережет нас, заберет нас прежде этого, прежде мерзости запустения в храме. Это перекликается второе послание Фессалоникийцев, вторая глава. Поэтому, Татьяна, у меня отношение здесь сугубо к ним. Он говорит про них. Он говорит, смотрите, чтобы ваше бегство, не их бегство, которые уверуют по вашим словам и будут жить там где-то в 21 веке, а может быть, ну, не знаю, ну, надеюсь, что в 21-м Господь придет. Вот. А вот он говорил к апостолам, а они все были из иудействующих, они не могли не исполнять, как апостол Павел, закон под законами, я был как под законы. Поэтому вот здесь есть еще, для народа Божия остается субботство, и они, даже христиане уже, все равно соблюдали субботу для того, чтобы не быть преткновением для своих собратьев. Ну и Михаил задает вопрос, хотя у нас время уже истекло. Михаил, если ты мне позволишь, в начале следующей программы я отвечу на твой вопрос. Да благословит нас всех Бог, с миром Божиим. До свидания.